окно. Мир, христиане, пандемия, истории надежды.
Добрый день, дорогие друзья! С вами Анна Шарочинская, как всегда, мы из дома.
И Мария Романова. И вы слушаете очередной выпуск нашей передачи «Окно. Мир, пандемия, христиане. Истории надежды». Мы встречаемся с христианами разных стран, и они рассказывают, что они переживают в это непростое время. Мы делимся опытом, советами.
И наше окно практически превращается в форточку, которая хлопает как ненормальная. Потому что сейчас мы сделали практически круг по миру, вернулись в Испанию, в Мадрид. И с нами сегодня священник, протоиерей Андрей Кордочкин, ключарь собора Святой Равноапостольной Марии Магдалины из Мадрида, и он также секретарь испано-португальской епархии. Здравствуйте, отец Андрей.
Добрый день, рад вас приветствовать. Здравствуйте.
Отец Андрей, ключарь – это как? То есть у вас есть ключи, если вы ключарь?
Есть ключи, я готов их предъявить. От нашего храма. Дело в том, что наш храм был изначально построен как приходской храм. Но после того, как чуть более года назад Испания и Португалия были выделены в отдельную епархию, наш храм, который был приходским, стал кафедральным собором. И поэтому фактически настоятелем собора является наш архиепископ Нестор, мадридский или соборский, а должность старшего священника обычно вот, в традиции Русской Православной Церкви называется ключарь.
Ключарь.
Вот. Поскольку уже формально настоятелем храма является епископ. Угу.
И прихожане в основном русские у вас, наверное?
Скажем так, русскоязычные. Дело в том, что у нас такая достаточно интересная ситуация, потому что хотя мы принадлежим юрисдикции Русской Православной Церкви, Московской Патриархии, но мы сами себя, конечно, никогда не позиционируем как русская церковь, потому что если брать наших прихожан, то... собственно говоря, российских граждан, я думаю, что это максимум процентов 10.
Остальные.
И в этом смысле Мадрид, он очень такая необычная столица, потому что если обычно столичный город притягивает эмигрантов, Лондон, Париж, Берлин, что угодно, но в нашем случае, например, из, кажется, всех русскоязычных жителей Испании, которых что-то около 70 тысяч, по-моему, постоянно или временно проживающих, в Мадриде, кажется, около 5. То есть где все? Все где-то поближе к морю, поближе к солнцу, поближе к пляжам. Вот. А у нас в основном, конечно, такая трудовая миграция. И я думаю, что если смотреть по тем странам, откуда люди сюда приехали, я думаю, что, наверное, процентов 70 – это Украина. Вот. Я думаю, что процентов 30 оставшихся можно поделить между Молдовой, Грузией, Россией, и какими-то другими странами. Вот. Но, по крайней мере, мы сами себя не ощущаем как община, которая ограничена каким-то одним этносом, одним языком, и тем более, что все-таки есть определенный уже интерес со стороны и испанцев, и не только испанцев, а тех, кто сюда приехал из других стран. У нас такая есть растущая испаноязычная группа наших прихожан.
Есть, да?
Да, и испанцы, и латиноамериканцы. Вот их не очень много, но вот постепенно их количество все-таки увеличивается. Поэтому мы вот себя не видим никак ограниченными каким-то определенным этносом или гражданством, и уж не дай бог какой-то политической идеологии.
Отец Андрей, как вы пережили это время пандемии, самое такое острое? Мадрид, я знаю, был эпицентр всего. Какая сейчас обстановка?
Мадрид действительно, в какой-то момент мы себя ощущали в центре циклона, и, конечно, эмоционально это было время достаточно тяжелое, потому что, когда ты смотришь, читаешь новости, когда ты видишь, что эта цифра постоянно растет, 200 человек, 300 человек, 500 человек, 700 человек, ты видишь, как организуются временные больницы, временные морги, и ты не понимаешь, когда этот процесс остановится. И, конечно, вот это общее напряжение в воздухе, даже несмотря на то, что в Испании были приняты карантинные меры самые строгие, насколько я понимаю, из всех западных стран. Например, у нас на протяжении 2 месяцев ни один ребенок вообще не мог выйти из дома. В принципе, ни на прогулку, ни куда-либо. Вот. С точки зрения храмовых богослужений мы тоже оказались в довольно странной ситуации, потому что указ о... Это даже не чрезвычайное положение, это называется по-испански «стадо де аларма», положение, как лучше сказать по-русски, повышенной готовности. Оно, в сущности, в отличие от других западных стран, богослужения не были запрещены. Mm. Говорилось о том, что богослужение может совершаться при условии, что не меньше метра должно быть расстояние людей друг от друга, ну и кроме этого нужно избегать скопления людей. Но при этом само желание человека пойти в храм не было достаточным основанием для того, чтобы передвигаться по улице или в метро, или на машине. То есть в храме можно было находиться, но в храм нельзя было прийти или приехать. Вот. Но, тем не менее, некоторое время мы все-таки пытались совершать богослужение, конечно, с очень ограниченным количеством людей, вот, но потом мы уже совершали их за закрытыми дверями. Вообще, если говорить о том, как христианские общины в разных странах отреагировали на пандемию, я думаю, что здесь можно видеть такие два, как бы сказать, две крайности. То есть были те группы христиан, и православных, и неправославных, которые сказали, что мы полностью прекращаем какую-либо богослужебную деятельность, мы полностью закрываем двери, вот, потому что мы не хотим рисковать здоровьем людей. Вот. Ну, а были, соответственно, те люди, которые стоят на более таких фундаменталистских, можно сказать, позициях, которые сказали, что мы ничего не поменяем, мы будем служить точно так же, как мы служили. Вот. И мне кажется, что ни та, ни другая позиция по-настоящему не работает, потому что они дают неправильный ответ на вопрос, что такое церковь. Потому что понятно, что христианство, с одной стороны, нельзя редуцировать просто к доктрине, да, все равно это живое собрание живых людей, независимо от того, кто православный, католик или протестант. Вот. А с другой стороны, его тоже нельзя редуцировать просто к обряду и к тому, что мы по-русски называем «ходить в церковь». Вот, поэтому вот я в этом смысле сторонник какого-то диалога, компромиссного решения. Я, конечно, не считаю, что храмовое пространство является более безопасным, чем какое-либо другое во время эпидемии, но я в то же время не считаю его менее безопасным. Поэтому если есть какой-то стандарт, который, например, работает в супермаркете, да, или там, в каком-то другом месте, то, в общем-то, я не вижу никакой причины, по которой он не должен работать в храме. По ряду причин, но в том числе из-за того, что, мне кажется, что и в Испании, и в других странах значительно была и до сих пор остается преуменьшена значимость влияния пандемии не только на заболеваемость, да, и на смертность, но прежде всего на эмоциональное состояние людей. Mm-hmm. Yeah. Вот. И здесь я думаю, что я бы выделил два момента. Первый — это то, как непосредственно эпидемия влияет на внутреннее состояние людей, особенно людей, которые страдают тревогой, депрессией, какими-то такими тяжелыми внутренними состояниями. А другой же момент, очевидно, и уже сейчас в Испании, что даже не столько сама эпидемия, сколько те меры, которые были приняты государством, они, конечно, наносят тяжелейший совершенно удар по экономике. Очень много людей оказываются безработными. Огромное количество людей, в том числе в Мадриде, выстраиваются в очереди за тем, чтобы получить бесплатную еду. И, естественно, вся эта ситуация, она тоже влияет и будет влиять на внутреннее состояние людей. И в этом смысле, если мы, христиане, говорим, что самое лучшее, что мы можем сделать, это просто закрыть двери для этих людей, то мне кажется, что это не совсем справедливый ответ. Мне кажется, что все-таки нужно приносить какую-то помощь, и значение общей молитвы и богослужения я бы не стал преуменьшать в это время, именно потому что оно является более тяжелым, и люди нуждаются в большей помощи, а не в меньшей.
А как вам удавалось или не удавалось сохранить общинность в церкви именно в этот период?
Ну, поначалу все-таки было какое-то небольшое количество людей, которые могли приезжать на богослужение, даже рискуя, зная, что, в принципе, они могут оказаться в той ситуации, когда им придется платить штраф. Хотя, кажется, все-таки никто не попал под санкции. Но затем, уже последние несколько недель, мы, конечно, транслировали богослужение через Facebook, и для многих это было очень большой поддержкой, вот, но для какой-то определенной категории людей, но другие все-таки считали, что это до конца не работает, потому что когда ты видишь, как богослужение совершается по интернету, то, в общем, ты видишь, как его совершают другие люди, но сам ты все равно из него оказываешься выключенным, и все равно ты оказываешься скорее в положении зрителя. Вот, поэтому я думаю, что разные общины христианские по-разному пытались найти выход из положения, но я думаю, что все равно сказать, что вот уйдя в 3D мы ничего не потеряли, я думаю, что это было бы не очень честно. Я думаю, что все-таки мы... это был такой достаточно сильный удар для всех. И мне кажется, что то, что сейчас в мире произошло, сейчас происходят какие-то совершенно взаимоисключающие процессы и тенденции. То есть, с одной стороны, мы видим, что мир снова стал одним целым, да, и что вот какие-то процессы, которые происходили вначале там, в Китае, потом еще где-то, они охватывают весь мир. То есть мы в каком-то смысле снова себя ощущаем одним человечеством и понимаем, что, в общем, человек независимо от национальности, от гражданства, от своего богатства или от своей бедности, хотя здесь, конечно, есть определенные моменты, но, в общем, вот эта болезнь, или, по крайней мере, опасность болезни, она, конечно, людей в мире объединила, с одной стороны. А с другой стороны, оказывается, что вот этот единый мир, который мы пытались построить, по крайней мере, в послевоенную эпоху, он фактически развалился за несколько недель. Вот я думаю, что, например, последний раз, когда человек свободно не мог перемещаться, к примеру, между Францией и Германией, я думаю, что это была Вторая мировая война. Вот. То есть я бы тоже не стал преуменьшать значимость вот этого какого-то распада европейского и, в общем-то, общемирового пространства. Потому что если бы нам кто-нибудь полгода назад сказал, что мы не сможем, например, прилететь в Москву, или там
не
сможем куда-то улететь, я думаю, что мы, конечно, просто не поверили. Вот. А сейчас все к этому уже отчасти даже привыкли.
Но, наверное, это впервые в мире произошло именно такое объединение мира вокруг проблемы. То есть и во время мировых войн такого не было, потому что они все равно, хоть и были мировые, носили более локальный характер.
Да, это объединение, которое в то же время оказалось разъединением.
Разъединение.
Потому что вот совсем недавно, например, на севере Испании был случай, когда две пожилые испанки были оштрафованы за то, что они на улице разговаривали со своими детьми, которые живут в других домах. Вот. Поэтому вот сказать, что этот процесс исключительно объединительный, конечно, я бы не сказал. Вот. Я думаю, что это какие-то такие взаимоисключающие вещи, но вот они, выясняется, что они друг друга сопровождают.
Отец Андрей, а если вернуться к этой ситуации, вот литургии онлайн, да, несомненно, ну, потеряна как бы ценность. Но может быть так парадоксально, что в этой ситуации, вот такого затвора вынужденного, человек может что-то новое для себя открыть в отношениях с Богом?
Ну, естественно. Естественно. Я думаю, что человек во многом оказывается в той же самой ситуации, в какой оказывались, например, пустынники в древности. Да? Просто для них это, может быть, было результатом какого-то определенного духовного пути. И мне кажется, что беда современного человека в том, что, может быть, во многом он не готов,
да,
к тому, чтобы оказаться наедине с собой, потому что это то, что человеку кажется, что это ему может принести какое-то успокоение. Вот если мы, например, вспомним пример жития святой преподобной Марии Египетской, который мы читаем Великим постом в храмах, то мы видим, что для нее как раз самым трудным временем было, когда она оказалась одна, потому что она поняла, что вот источник, то, что нам кажется, является источником наших проблем, каким-то внешним раздражителем, какие-то внешние ситуации или какие-то другие люди. На самом деле, когда ты оказываешься сам собой, ты понимаешь, что все это у тебя в твоей голове. Вот. Но в то же самое время, даже, может быть, если ты к этому не готов до конца, вот знаете, есть одно из изречений в древних патриарках, которое описывает жизнь монахов первых поколений в Египте, в IV веке и в последующие века. И, в частности, кажется, то ли Антоний Великий, то ли кто-то говорит, что если монах не будет говорить, что в мире есть только Бог и я, то он не сможет спастись. Вот эта ситуация такого вынужденного, даже вынужденного одиночества, она все-таки оставляет человека наедине с собой, наедине с Богом. И в этом человек, конечно, может найти глубину, вот, может найти что-то для себя новое, очень важное, но это тоже требует какой-то внутренней дисциплины, сосредоточения, потому что, конечно, именно тогда, когда человек остается один, ему, конечно, проще просто уйти в онлайн. И вот этим онлайном, вот этим погружением в онлайн как бы компенсировать все то, чего он оказывается лишен во время... Почему-то это называется самоизоляция, но я не вижу никакой самоизоляции. Такая принудительная самоизоляция. Самоизоляция была у Антония Великого, когда он ушел в пустыню. Это классическая самоизоляция. Вот. А когда людей запирают дома, тут, мне кажется, слово «самоизоляция» на них подходит.
А вот вы уже много лет служите в Испании, и вопрос о различии характера латинского и славянского. То есть испанцы В чем их особенность? Вот как вы видите с твоей точки зрения, в чем их особенность? И как-то по-другому они реагировали на ситуацию? Или так же, как все, им тяжелее было, легче было?
Ну, я думаю, что для них, конечно, то, что случилось сейчас, это процесс был более болезненный, чем где-то на севере Европы. Потому что, если, конечно, если вы увидите, например, в Норвегии или в Швеции, вы увидите, что, в общем-то, то, что на юге Европы называется изоляцией, там это совершенно естественный способ, да, и образ жизни. То есть, если, например, придете в Стокгольме в какой-нибудь бар, вы увидите, что там расстояние между столиками может быть несколько метров. И, садясь за столик, ты совершенно, скорее всего, ты даже не будешь слышать то, о чем говорят люди, которые находятся на расстоянии пары метров от тебя. Вот, в Испании, конечно, совершенно другое восприятие жизни. Они привыкли быть ближе друг к другу, и в том числе и физически ближе, да. Mm-hmm. То есть, например, до сих пор в Испании считается совершенно обычным, познакомившись даже с незнакомым человеком, ты с ним целуешься. Вот. Ну, в Англии это было бы странно, да, в Скандинавии.
В Англии с знакомыми целуешься.
Вот, целоваться с незнакомыми людьми. Вот. Но вот Испания – это такая страна, которая предполагает какой-то больший контакт и большую даже физическую близость между людьми, где бы ты ни был, на прогулке, в баре, вот, и какое-то приближение к человеку, оно не считается чем-то, какой-то такой проявлением интрузивности в его личное пространство. Поэтому я думаю, что, конечно, для испанцев вот эти несколько месяцев изоляции, они оказались более тяжелым испытанием, чем для севера Европы, но тем радостнее не сейчас, потому что, вот, по крайней мере, в Мадриде, например, уже открываются, ну, если не рестораны, то хотя бы террасы, которые есть на улице. Конечно, знаете, это радость, которую видишь на человеческих лицах, это что-то, не знаю, с чем это можно сравнить. Я думаю, что, наверное, когда заканчивалась война, люди ощущали и переживали что-то подобное.
Ну да, выпить чашку кофе наконец-то можно на террасе. Газету нельзя почитать, но чашку кофе.
Ну вот, по крайней мере, то, что мне пришло в голову, когда вся эта история началась, вот, я, кажется, это опубликовал на сайте «Православие мир», мне кажется, что наша беда в том, что очень многие вещи, к которым мы привыкли, которые, по сути, конечно, являются даром Божьим, мы к ним привыкаем и воспринимаем их как уже как что-то такое само собой разумеющееся, свобода человека.
Да. А сейчас переоценка произошла, то есть мы увидели их ценность, да?
Да, свобода передвигаться, свобода идти туда, куда ты хочешь, свобода прийти в храм, когда ты хочешь. Просто очень важно эти свободы рассматривать не как подачку от властей, не как подачку от государства, а как Божий дар, потому что свобода таковым даром и является. Вот, поэтому я, конечно, надеюсь, что для многих людей возвращение в нормальную жизнь, хотя вот в Испании, например, есть такой термин сейчас в газетах, во всех новостях «nueva normalidad», то есть «новая нормальность».
Да, это везде.
Вот, я не знаю, я не очень хочу ни в какую новую нормальность. Я хочу просто вернуться к тому, что было. Вот, но, по крайней мере, мне кажется, что для многих людей произойдет какая-то переоценка или какие-то вещи, к которым ты привык и раньше никогда не задумывался о том, что тебя могут их лишить. Вот, по крайней мере, ты уже сможешь ими наслаждаться и принимать их с благодарностью, а не как что-то само собой разумеющееся.
Ну, может быть так, что вот оставшись наедине с собой и с Богом, ты как бы оценишь, но что это, в общем-то, базовая вещь, да, в твоей жизни. Может быть, сделаешь такой вывод, что, может быть, много было и суеты, много было чего-то лишнего до этого момента, да?
Ну, я думаю, что многие из нас в какой-то мере, конечно, будут по чему-то скучать. Вот, чему-то, что мы увидели и почувствовали за эти месяцы. Например, в Мадриде был совершенно потрясающий воздух, потому что город, в общем-то, встал, и обычно, когда ты подъезжаешь к городу на машине, здесь почти всегда такое очень яркое голубое небо, и поэтому всегда видно такую дымку, которая, знаете, как такой берет лежит над городом. А тут какой-то был воздух совершенно как где-то в деревне. Вот. Ну, какая-то тишина, какая-то вот эта... Вот то, что, знаете, вот как взяли и затормозили.
Взяли и затормозили, вот именно так.
Вот эту суету. Да. Вот. Это, конечно, с одной стороны здорово. Вот. Это с одной стороны здорово, но с другой стороны сейчас, конечно, мы ощущаем последствия, когда огромное количество людей оказались без работы. Потому что дело в том, что любые вот эти ограничительные меры, которые принимаются государством, это вообще-то довольно дорогая штука. Вот. И поэтому государство должно их или оплачивать, или оно будет просить, как Испания будет просить помощь на севере Европы. Я думаю, что то, что сейчас, например, то, что происходит в России, хотя все-таки здесь я, может быть, смотрю немножко на расстояние, но вот я вижу, что сейчас ограничения снимаются даже тогда, когда пик совершенно очевидно не пройден в России. Вот. Но мне трудно претендовать на какую-то способность дать исчерпывающий анализ, но я думаю, что здесь те люди, которые принимают решения, они просто понимают, что у них нет возможности или нет желания оплачивать меры, связанные с ограничением людей в их работе, функционированием производства там, и так далее, и поэтому вот они идут на такие шаги. Вот. Правильно это или нет, ну, это открытый вопрос. Вот. И вообще, в принципе, когда мы говорим о каких-то мерах, которые были приняты властями, в том числе в отношении богослужений, закрытия храмов и так далее, я думаю, что здесь тоже есть такие два вопроса, которые я бы не стал смешивать друг с другом. Первый – это насколько эти меры правильны, а второй – насколько эти меры законны. Вот это не всегда может быть одно и то же, потому что если мы, например, говорим о храме, если мы говорим о богослужебной жизни, то все-таки мы говорим о конституционных правах. И вопрос в том, могут ли, например, какие-то местные власти, или тем более местные санитарные врачи, человека ограничить в том, что является его фундаментальным правом. Вот в частности, совсем недавно во Франции, вот я постараюсь не ошибиться, но насколько я помню то, что я читал в новостях, французский госсовет принял решение о том, что вот это решение о полной остановке богослужебной жизни во Франции, что оно в общем-то противоречит фундаментальным правам человека, в том числе и на свободу вероисповедания. И поэтому вот сейчас возобновление богослужений, оно связано не только с каким-то ослаблением карантинных мер, но в том числе и с пониманием того, что речь идет о чем-то, что не является досугом. Потому что, знаете, вот то, что сейчас произошло, то, что мне кажется все-таки очень грустным и обидным, я понимаю, что мы, конечно, не можем и мы не должны вот, собирать людей точно так же, как мы совершали раньше, делать вид, что ничего не происходило. Вот, понятно, что мы должны принимать меры, понятно, что мы, неважно, кто мы, протестанты, католики или православные, что мы все-таки несем большую ответственность, в том числе и за физическое здоровье людей, которые к нам приходят. Но мне кажется, что мы все-таки оказались вот в церкви, когда были прекращены богослужения, или, по крайней мере, был запрещен доступ людей к богослужению, мы, в общем-то, оказались, знаете, в положении такого Диснейленда. То есть есть то, что без чего человек может жить, и не может. Вот какие-то представления о базовых потребностях человека, они в данном случае сводятся к тому, чтобы пойти в магазин, купить продукты и затем воспользоваться туалетной бумагой. Собственно, вот на этом как бы базовые необходимости человека, они заканчиваются. Вот, не все принимают эти правила игры. Вот, например, в Испании, в одной из католических епархий, в Кордобе, поскольку вот этот декрет о повышенной готовности говорил о том, что человек имеет право выйти из дома для чего-то, что является его фундаментальной необходимостью, mm-hmm. он сказал, ну, вы знаете, вообще-то, если человек привык всю жизнь ходить на мессу, и вот он выходит из дома и проходит 200 метров храм, вот, ну, вот, наверное, для него это фундаментальная необходимость. Вот, и епископ в данном случае встал на защиту этих людей. Поэтому, ну, с моей точки зрения, конечно, было бы очень глупо и легкомысленно собирать в храмах сотни людей, делая вид, что вообще ничего не произошло. Но, с другой стороны, я готов признать, что для человека храм, богослужение может быть действительно чем-то таким фундаментальным, важным. И я думаю, что человек может и должен иметь право выйти в храм из дома точно так же, как он может выйти в магазин или в поликлинику. Естественно, принимая во внимание все какие-то необходимые меры, связанные с защитой его здоровья и безопасностью. Но мне не очень нравится то, что мы называем, условно говоря, религией, вот, может быть, такое же не очень хорошее слово, уводящее в сторону, в том, что она редуцируется к досугу. Вот. Но в этом тоже отчасти диагноз нашей эпохи. Вот один пошел там в парк развлечений, да, а другой поехал в храм, собственно, вот так. Вот, наверное, и без того, и без другого можно перетерпеть.
А как вам кажется, что-то изменится? То есть, может быть, вы уже сейчас наблюдаете по своему опыту, потому что вы человек думающий. Что-то изменится в людях или уже меняется, или уже изменилось после того, через что мы прошли и продолжаем проходить?
Ну, я думаю, что, конечно, какие-то перемены будут. Дело в том, что если мы, например, посмотрим на православную церковь в России, то, по крайней мере, когда эпидемия только начиналась, то было слышно очень много голосов о том, что все это выдумки, все это ерунда. Вот, и понятно, что даже если это не ерунда, то человек, который приходит в храм, который участвует в богослужении, который причащается, он оказывается определенным образом защищенным от того, что происходит. Вот, и говорили о том, что там и колокольный звон, там и так далее, и так далее, и так далее. Вот, я думаю, что сейчас, в принципе, всем стало понятно, что это не работает, потому что количество смертей, в том числе и среди духовенства, все-таки очень значительное, и все-таки священники поняли, что они являются не более защищенными какой-то сверхъестественной силой в ситуации эпидемии, они как раз являются менее защищенными.
Они в группе риска.
Просто потому, что у них больше контактов с людьми. Вот, поэтому вы посмотрите, сколько людей умерло уже среди духовенства в Москве. Да. Уже, кажется, почти 10 человек умерло только в одной Троице Сергиевой Лавре. Вот, поэтому я думаю, что из тех перемен, которые произошли и будут происходить, у нас будет потеряно сознание собственной эксклюзивности. Если оно будет потеряно, то слава Богу. Вот. Просто жалко, что за это приходится платить такой достаточно дорогой ценой, ценой человеческих жизней. Я думаю, что это первое изменение. Второй вопрос – это то, как изменятся в будущем, например, какие-то литургические практики, к которым мы привыкли. То есть, например, если в православной церкви, ну, по крайней мере, последние приблизительно 1000 лет, ну, или там чуть-чуть, может быть, меньше, принято преподавать святые дары одной лжицей, то сейчас, например, есть храмы, где используются или одноразовые лжицы из кукурузного крахмала, например, которые затем уничтожаются, ну или просто большое количество лжиц, одна для каждого причастника, который потом дезинфицируется. Это то, что мы делаем в храме. И я не исключаю, что в каких-то храмах, в каких-то общинах вот какие-то такие изменения, которые были введены сейчас, они и останутся. Но, видите, казалось бы, да, в общем-то, ничего нового. Ну да, эпидемия, но эпидемии, сколько их было там за последние сотни, там, пара тысяч лет. Это были, конечно, эпидемии гораздо более страшные. Но тут люди внезапно заговорили о каких-то серьезных, очень интересных богословских проблемах. То есть, например, вот сейчас в православных кругах обсуждается вопрос, например, может или нет человек заболеть или заразиться, причащаясь телу и кровью Христову. И кто-то говорит, да, может, кто-то говорит, нет, не может. И оба друг друга, и те, и другие друг друга обвиняют фактически в ереси. То есть в каком-то неправильном представлении о том, что является святыми дарами. То есть внезапно люди задумались о каких-то таких очень фундаментальных вещах.
Можно представлю просто еще раз нашего гостя, если кто-то не сначала слушает. У нас в гостях сегодня протоиерей Андрей Корточкин, ключарь собора Святой Марии Магдалины в Мадриде. И мы говорим о ситуации вот выхода из самоизоляции и как в Испании это все переживают христиане. Пожалуйста, Аня.
Да, ну и, конечно, я хотел бы еще вернуться, знаете, вот к той теме, с которой мы начали, влияние, собственно говоря, пандемии на внутреннее, на эмоциональное состояние людей. Да. Вот, конечно, мы говорим о том, что нужно заботиться о наших врачах, вот, нужно стараться не добавлять им работы. Но я думаю, что в каком-то смысле, знаете, труд психиатра, он не является менее уважаемым, чем труд фтизиолога или пульмонолога. И то, что, например, у психиатров сейчас работы прибавится, да, мне кажется, это довольно очевидная вещь. Вот, и те люди, которые всячески защищают очень радикальные карантинные меры, мне кажется, что они недооценивают вот этот эффект на человеческую психику.
Вот я как раз об этом хотела спросить.
Я думаю, что все мы, и те, кто живет и в Москве, и в Мадриде, и в других городах, я думаю, что мы видели людей на улице, у которых, вот видно, что у них крыша просто отъезжает на фоне всего, что происходит. Это выливается или в агрессию, вот, или в какие-то другие вещи. Ну, например, это может казаться даже, например, безобидным. Ну, например, если я иду по улице, если вижу, что человек едет в машине абсолютно один, и он в маске, если человек едет на мотоцикле в маске, понятно, что никаким каким-то естественной заботой о здоровье это объяснить нельзя. Понятно, что это какие-то уже чрезмерные меры защиты. Вот. Я думаю, что вот то, что, например, мы слышим сейчас там, и о чипировании, там, и о принудительной вакцинации, там, 5G и так далее, это как раз вот пример такого влияния на человеческую психику, но даже вот не в индивидуальном, если хотите, в таком вот групповом формате.
Массовом, да. А за счет того, что так долго люди во всех странах сидели, ну вот особенно в странах со строгим карантином, не произойдет ли какой-то такой, ну как бы инфантилизации население, не выйдем ли мы из этого кризиса более инфантильными, и потому что сейчас все привыкли, особенно в странах со строгим карантином, следовать указам. Сейчас это можно, это нельзя, ты не вышел, да. Молодец.
Вот. Ну, дело в том, что вот вы очень хорошее слово сейчас произнесли, инфантилизация. Вот некоторое время назад я как раз читал заметку в одной испанской газете, где говорилось именно об инфантилизации общества как следствие карантинных мер. Потому что понятно, что какие-то меры, связанные со снятием карантина, они, в общем-то, принимаются достаточно, как сказать, ну, скажем так, необъективно. Например, здесь, в Испании, мы могли видеть, что когда эти меры ослаблялись в каких-то разных регионах, это было, конечно, связано в том числе и с внутриполитической борьбой. И, например, Мадрид, который традиционно в руках у правых, да. Вот левые совершенно очевидно, они его наказали и оставили на более строгих карантинных мерах, даже отказавшись фактически предъявлять те основания, на которых принято это решение. Только когда правые пригрозили тем, что пойдут в суд, ну вот тогда как бы достали какие-то доказательства, но все равно не очень убедительные. Вот. Но здесь получается, что то, что мы привыкли воспринимать как права, превращается в подачки. Вот. И получается, что, в общем-то, вся дисциплина, она держится на страхе того, что вот сейчас папа придет и задаст тапку, если мы там что-то не будем выполнять. Вот, поэтому, конечно, в этом смысле, да, это такой очень, мне кажется, что это очень реальная опасность.
И, в принципе, на испанский менталитет это как-то накладывается? То есть в Испании это чувствуется?
Знаете, мне кажется, что очень многие воспринимают все, что происходит, как какую-то игру.
В Испании?
Вот, давайте, да, испанцы, да. Вот смотрите, вот сейчас мы будем играть вот так. Значит, с 9 до 12 на улице выходят там старички, в это время там выходят дети, там... То, что эта игра совершенно бессмысленная, да, то, что, например, время для прогулок детей сейчас, это было самое жаркое время, когда ни один нормальный человек не выйдет с ребенком на улицу, это никого не интересует. Просто вот придуманы правила, а когда кто-то начинает играть не по правилам в детском кругу, ну, знаете, на него ополчается и дают ему подзатыльник. Вот, мне кажется, что очень многие, вот, когда вот я вижу, смотрю в окно, например, вот идет... там, пожилая пара, вот они просто вышли на прогулку, но вот у них резиновые перчатки, у них эти маски, в которых видно, что им очень тяжело дышать. Я думаю,
да,
что
конечно.
Вот это непрерывное ношение масок, оно тоже еще, знаете, оно тоже еще скажется на здоровье людей. И мне кажется, что в этом, конечно, есть момент страха, потому что понятно, что люди боятся заразиться и заболеть, но мне кажется, что в каком-то смысле здесь есть вот такой момент, знаете, игры. То есть правительство, которое здесь оказалось абсолютно беспомощным, то есть мы, например, сейчас, хорошо, сейчас обязательно ношение масок, но на протяжении практически 2 месяцев никакую маску было не купить днем с огнем. То есть да. Тогда, когда они действительно были нужны, тогда, когда действительно они могли...
Похожая ситуация, да.
То их просто не было. Вот. Но вот правительство придумало такую игру. Вот давайте вы будете сидеть дома, и вы вот такие победители. Вот каждый из вас Супермен, каждый из вас Бэтмен. Просто
спасаешь мир на диване.
Сидите дома и смотрите телевизор. А вот мы тоже такие победители. Хотя на самом деле понятно, что никакой как бы реальной борьбы ее нет. Ну, за исключением тех людей, врачей, которые в больницах, которые как бы реально сталкиваются с болезнью, которые реально людям помогают. А все остальные, в общем-то, кроме собственной беспомощности, ничего не ощутили. Но все это, знаете, в таком игровом формате. Вот давайте играть в победителей. Ну, давайте.
Отец Андрей, вот насчет этого состояния эмоционального, душевного, изменившегося. Понятно, что где-то может помощь оказать только врач, но я считаю, что как бы где-то церковь, священник, вот что бы вы по этому поводу сказали, ну, не буквально советы, но хотя бы направление, да, в какую сторону человек может двигаться?
Ну, я думаю, что это во многом, конечно, зависит от свободы человека в перемещении, возможности какого-то личного общения со священником.
Но ну, допустим, думаю, когда сейчас... она будет, эта возможность, я это имею в виду.
Да, ну, я думаю, что сейчас все-таки вот в нынешних условиях технология все-таки сработала на нас. То есть все-таки мы, с одной стороны, будучи отрезанными от общения с людьми, но все-таки есть интернет, есть электронная почта, есть WhatsApp, и есть способы общаться с людьми даже тогда, когда личного общения нет. Вот я думаю, что нужно все-таки всегда помнить о том, чтобы, знаете, священники тоже... Ну, не давать им дома как-то уж излишне расслабляться и почаще напоминать о себе, вот, о своих каких-то заботах, о своих проблемах. Вот, поэтому, ну, вот у меня, например, по крайней мере, за последние пару месяцев такого виртуального общения было достаточно много. Вот, и, конечно, со знакомыми людьми, с нашими прихожанами, ну, и с незнакомыми тоже. Вот, хотя все равно, конечно, я старался иногда выйти из дома, из храма, сесть на машину, там кому-то поехать, человека поддержать. Вот. Понятно, что здесь, конечно, с одной стороны, есть какие-то, может быть, определенные опасности, связанные там с риском заражения и так далее, но здесь нужно учитывать все-таки не только это, а вот как бы весь комплекс, видеть ситуацию в целостности, нужду человека. Mm-hmm. Вот. Не может служение священническое быть основано только на страхе. Вот. Ты не можешь просто сказать, что вот я закрыл все двери, и, собственно говоря, в этом и заключается моя помощь и мое участие. Нет, здесь что-то не работает. Вот. Но мы, конечно, вспоминали вот эти слова, вот, вернее, евангельское повествование о том, как Господь после Пасхи являлся ученикам дверям затворенным, да? То есть он проходил через закрытые двери. Вот. Mm-hmm. Все-таки это не случайно, я думаю, что вот это время, которое мы пережили все и в России, и в Европе, оно все-таки пришлось и на Великий пост, и на Пасху. Вот. И мне, конечно, очень хочется верить в то, что действительно Господь явился и приходил к людям за закрытыми дверями, даже тогда, когда у них не было свободы самим прийти в храм, тогда Господь сам преодолевал все расстояния и все препятствия только так, как Он это может делать.
А что для вас лично было самым трудным в этот период?
Ну, для меня все-таки очень трудно, очень болезненно было переживание богослужения в пустом храме. Вот. Понятно, что, конечно, в моем случае, может быть, храм был не совсем пустым, все равно это были какие-то люди, которые приходили там или петь, или помогать, все равно этот храм никогда не стоял в одиночку, знаете, как там, Робинзон Крузо. Угу. Вот. Но мне кажется, что наверное, вот это было одним из таких самых болезненных переживаний, и все-таки ты оказываешься, как бы сказать, сопричастным к жизни не только своего прихода, да, общины людей, но и всего города, и всей страны. Вот, наверное, я за последние 16 лет своего служения в Испании, я думаю, что за эти месяцы я в наибольшей степени ощутил какую-то внутреннюю, как бы, солидарность и единство с этим городом, с этим народом, потому что когда ты погружаешься в вот эту атмосферу страха и тревоги, и ты видишь, что эти цифры, они растут, и никто не знает, когда они остановятся. И когда вот эта система больничная уже полностью рухнет, уже перестанет быть способной принимать людей и просто надломится вот под этим количеством зараженных, вот это тоже было довольно трудно. То есть когда вот эта цифра более или менее остановилась и потом стала двигаться вниз, как-то, знаете, все выдохнули. Вот, потому что до этого вот это такое общее напряжение людей, оно, конечно, ощущалось. Вот. И все-таки вот эта ситуация, когда ты не можешь выйти из дома, да, вот я там в какой-то момент, например, я вышел из дома с ребенком, и меня буквально через 100 метров остановила военная полиция. И мне это тоже такая игра, потому что я-то, в общем, понимаю, что ничего нету здорового в том, чтобы, например, ребенок сидит 2 месяца дома. И что, в общем, если с ребенком выйти на полупустую улицу или вообще на пустую, что в этом на самом деле никакого риска нет. И вот этот человек из военной полиции, который со мной разговаривал, скорее всего, он это тоже понимает. Вот. Но вот это такая игра. Вот. Но вот в России как-то не очень принято спорить с людьми с оружием, поэтому я, в общем, тоже не вступал в дебаты и вернулся домой. Но все-таки, вот знаете, это положение дел, когда ты не можешь делать какие-то элементарные вещи, если ты садишься в машину, ты знаешь, что в любом моменте может полиция остановить, спросить, кто ты такой, куда ты едешь, зачем. Ну, хорошо, там у меня, предположим, есть какие-то документы, которые позволяют двигаться по городу, вот, но вот вся эта ситуация, она, конечно, не совсем нормальная. Знаете, у меня один из моих знакомых испанцев, он у себя написал на Фейсбуке такое сообщение, он сказал спасибо за этот опыт жизни 2 месяцев при коммунизме, но сейчас я хотел бы отменить подписку. Ну, с точки зрения политической, например, то, что здесь называется «стадо до аларма», то есть состояние повышенной готовности, это, в общем-то, фактически это, ну, здесь это, предположим, эти меры, которые были приняты на протяжении какого-то времени, но это, в общем-то, и есть та модель функционирования общества и государства, с которым мы жили в Советском Союзе. То есть это абсолютно централизованная власть, да, полностью лишены каких-то прав там, власти, там, автономии городов и так далее. Вот. И, в общем-то, ты не можешь выехать из страны свободно или там, в страну въехать. И, в общем-то, ты оказываешься в клетке. Вот. Насколько это оправдано или не оправдано, ну, это открытый вопрос.
Вы очень интересно упомянули вот это слово «игра», а как вам кажется, особенно вот с испанским менталитетом, а вот этот паттерн игры, не впечатается ли он достаточно сильно в менталитет, потому что сейчас игра продолжается, и вот то, что мне говорят знакомые с севера Испании, что там, несмотря на то, что, например, в Астурии было мало зараженных, но люди до сих пор, даже когда могут приблизиться друг к другу, продолжают сохранять дистанцию, собираются трое друзей, они сидят в разных углах комнаты. И чисто
да, я думаю, что в какой-то момент это перестанет быть игрой, потому что, вот например, несколько дней назад вот я сам со своим ребенком вышел на прогулку, я дважды видел, как родители окрикивали детей, говоря о том, что они слишком близко приближаются к другим детям. Вот, понятно, что здесь это уже выходит за рамки какой-то заботы о их здоровье. Вот. Знаете, вот я думаю, что у меня есть моральное право так сказать, потому что я сам отец двоих детей, но я бы скорее предпочел, чем мои дети бы просто переболели, чем если они бы были бы воспитаны такими запуганными невротиками, для которых вот каждый человек, который они видят на улице, это потенциальная опасность заражения. И сейчас в Испании, кстати говоря, это довольно большая проблема, потому что, например, многие говорят о том, что их дети, которые, казалось бы, да, вот они были заключены 2 месяца дома, они не хотят выходить из дома.
Ну да, да.
Они не хотят, многие боятся, они боятся заразиться, вот они выходят из дома и идут по улице, и это, знаете, вот как такое перемещение по Припяти.
Это как сталкер.
Знаете, да, сталкер такой, да, что вот вокруг кругом болезнь, кругом вирус, кругом смерть. Вот. То есть в каком-то смысле я хочу сказать о том, что мне, конечно, очень горько слышать цифры тех людей, которые умерли в Испании от болезни за последние несколько месяцев, но я абсолютно уверен в том, что те меры, которые принимались и продолжают приниматься, назовем их карантинные меры, они окажут гораздо более глубокое, более будут тяжелыми последствия для жизни общества, чем сама болезнь. Вот это для меня уже совершенно очевидно.
А как церковь может помочь вот с проблемой такой невротизации населения? То есть у церкви есть голос, по крайней мере, в церкви есть прихожане, которые слушают этот голос, есть общество более широкое.
Да, но я думаю, что помощь, она прежде всего в том, чтобы самим не превращаться, не становиться частью этого процесса.
Да.
Вот. И потому что и священники, и миряне. В общем-то, это, знаете, очень легко вот этому всему поддаться. Я вижу, как иногда это происходит. Вот. Я думаю, что просто, знаете, так дышать глубже, сохранять спокойствие, это уже не так мало. Вот. При этом понятно, что человек, который все-таки приходит в храм, который участвует в общей молитве, в богослужении, понятно, что все-таки это тоже какой-то такой антидот против этой невротизации, которую мы вокруг себя наблюдаем.
И как-то вы видите, если поговорить о футуристике, каким вы видите мир после этой пандемии?
Ну, я не думаю, что будут какие-то глобальные изменения, честно говоря. Я думаю, что, в принципе, все, в общем, вернется к тому, что было. Вот, по крайней мере, я хотел бы к этому надеяться на это, вернее. Я думаю, что в Испании, может быть, действительно сохранятся какие-то рефлексы, а уже, может быть, не так вот какое-то вот это представление социальной дистанции, например, уже в Испании вообще никогда не существовало.
Да, поэтому
вот для меня, например, это было даже отчасти шоком, когда вот мы сюда приехали 16 лет назад, у меня дочери было полгода, это, например, мог оказаться совершенно незнакомым человеком в лифте, который мог, например, начать его ребенка дергать за щеку.
Uh-huh.
Это было абсолютно нормально. Потому что, например, в Англии это было бы немыслимо. Это все-таки было бы довольно неприлично подходить к чужому ребенку и дергать его за лицо. Вот. Ну, а здесь такие вещи как-то не вполне нормальные. Я думаю, что если даже здесь от них откажутся, в этом не будет большой беды. Вот. Но, в принципе, вот я смотрю, например, сейчас на людей на улицах, на террасах, барах. Мне кажется, что, в общем, по большей части, конечно, есть такие старички очень запуганные, которые, знаете, друг от друга обходят друг друга за несколько метров. Если они видят человека без маски, они могут начать на него кричать, могут начать материться из окна, да, если им кажется, что там что-то не так, что-то не по правилам. Вот. Но это все-таки в основном это старшее поколение. Вот. Мне кажется, что как-то молодежь, в этом смысле, она более гибкая, она с радостью возвращается в тот же самый модус, в котором она и находилась до этого. Но это естественно, все-таки они как-то в большей степени себя ощущают бессмертными.
Да, то есть мы, конечно, живем в интересное время. И интересно, как все это скажется на паломнических дорогах Испании, потому что Испания как раз один из центров таких паломничеств.
Да, ну вот вы спрашивали о том, что было самым тяжелым. Мне, конечно, знаете, я думаю, что есть достаточно много мест в мире, где я мог бы жить, но мне тяжело жить в заперти. Вообще, да. Ну, так довольно много я путешествую, это связано там и со служением, и еще с какими-то другими вещами. Вот, но вообще само сознание того, что ты заперт, оно, как бы сказать, ну, не добавляет хорошего настроения, скажем так.
Конечно.
Вот. Сейчас, по крайней мере, в ограниченной мере с 1 июля должна открыться Европа, по крайней мере, вот на въезд и выезд из Испании. Но у нас сейчас запланирован на конец июня пешеходное паломничество с нашими старшими подростками в Сантьяго де Компостелла.
Вы пойдете по какой дороге?
Мы пойдем по португальскому пути.
По-португальски.
Вот. Потом у нас запланировано паломничество пешеходное, опять же, километров 100 уже с такой молодежью постарше. Мы должны идти по Нормандии на Мон-Сан-Мишель. Угу. Вот. Ну и какие-то еще есть планы. Так что вот как, скорее открывайте границы, нам надоелось.
Жизнь продолжается, это прекрасно.
Вы думаете, что эти паломники...
Вот. Ну, с Россией, я, конечно, не надеялся в Россию этим летом попасть, но я так понимаю, что тоже картина какая-то не очень ясная. Потому что вот сейчас, например, Аэрофлот продает билеты на внешние направления, кажется, с 1 августа, но это, в общем-то, ничего не значит.
Люфтганза продает билеты.
Ну да, продавать-то может кто угодно, что угодно, но тут понятно, что решение-то принимает не авиакомпания, а правительство. Вот. Поэтому, конечно, авиакомпании тоже могут что-то пролоббировать, но я думаю, что это так...
Отец Андрей, у нас есть пара минут еще. Вот я хотела спросить. Вообще Испания очень любима россиянами, да, как страна туризма. А вот вы, поселившись в Испании, вы увидели ее как-то по-другому, другими глазами, изнутри? Вот что именно? Несколько черт, может быть.
Ну, дело в том, что то, что я в Испании видел, и то, что я в Испании люблю, это как раз в основном те места, куда туристы не приезжают. То есть туристы приезжают куда? Туристы приезжают на море. Туристы приезжают на Коста-Бланку, на Коста-дель-Соль. Вот. А я вообще не любитель пляжного отдыха. Вот. И все-таки, как человек, который родился на болотах Невы, вот, а затем провел какое-то такое значительное количество лет в Англии, все-таки мы, конечно, отсюда, наоборот, пытаемся летом уехать. Вот. Мы уезжаем на север, мы уезжали куда угодно. Мы уезжали и на Камчатку, и на Байкал, и в Норвежское Заполярье.
А нет, но я спросила вас, что вы в Испании такое увидели.
Фарерские острова? Да, вот, собственно, да, я к этому планирую. Да. Вот. Поэтому то, что я, например, люблю в Испании, я очень люблю север. Я люблю Галисию, я люблю Кантабрию, Астурию. Но вот это как раз те места, куда люди, в общем-то, не попадают, по большей части, которые приезжают из России. Вот. И то, что действительно то, что в Испании я полюбил, это все места и все, что связано с древнехристианской культурой, о которой в России, в общем-то, достаточно мало известно. Вот, может быть, на правах рекламы я сейчас могу рассказать о том, что приблизительно год назад вышла книжка при моем скромном участии, которая называется «Матер Испания». Это первый раз, по сущности, на русском языке вышла книга, это сборник первоисточников, переводы с латыни на русский язык по истории о церкви в Испании в первом тысячелетии, то есть неразделенной церкви. Все, о чем говорит эта книга, это мне очень дорого и близко.
О, очень интересно. Мы на этом должны поставить точку, но хорошо, что успели сказать про книгу, да, что можно ее найти и почитать.
Это была рекламная пауза.
Это была рекламная точка.
Но, наверное, есть полминуты.
Протоиерей Андрей Кордочкин, ключарь собора Святой Марии Магдалины в Мадриде. Огромное спасибо, отец Андрей, за беседу, за общение.
Да. И спасибо, что показали ключи.
Всего доброго.
До свидания.
До свидания.
Окно. Мир, христиане, пандемия, истории надежды.